Знакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Операция по подъему затонувшего теплохода «Болгария». Реакция мира на принятый накануне Европейским Союзом новый план помощи Греции. Протесты против дорожных работ в российской столице. Выдача Горана Хаджича в Гаагский трибунал. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. О центральной новости сегодняшнего дня. Операция по подъему затонувшего теплохода «Болгария». Мы будем говорить чуть позже. Вас ждет прямое включение через 10 минут. А пока обратимся к центральной международной теме этого дня. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи. Накануне в Брюсселе руководство ЕС пришло к соглашению выделить Афинам 109 миллиардов евро помощи за счет средств стран ЕС и МВФ. Кроме того, еще 37 миллиардов предоставит в течение 3 лет Греции частный бизнес, и 12 миллиардов поступят от скупки европейскими финансовыми компаниями греческих облигаций на вторичном рынке. Европейские лидеры после встречи в Брюсселе вновь заверили, что сделают все возможное для спасения единой европейской валюты, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Долговой кризис в Греции ставил стабильность евро под угрозу, и, как сказал сегодня министр финансов Греции Евангелос Венизелос, решение которого главы стран еврозоны достигли в Брюсселе, стало большим облегчением для экономики страны, а греческие банки получили необходимые гарантии. Ситуация, разумеется, очень сложна. Проблема достигла огромных масштабов. Наша ответственность столь же велика, особенно в контексте времени и истории. И для нас сейчас очень важно использовать абсолютно любую возможность извлечь максимум выгоды из каждого предоставленного нам шанса, так как в данный момент для нас открылись новые перспективы. А вот что сказал премьер-министр Греции Георгиус Папандреу.
Теперь у нас есть программа, пакет помощи и решения, которые создают условия для сбалансированного решения долговой проблемы Греции. В конце концов, это означает не только финансирование программы помощи, но и облегчение нагрузки на народ Греции.
Георгиус Папандреу также добавил, цитата, «Мы, греки, гордый, творческий и предприимчивый народ. Все, что мы просим, это право осуществить глубокие изменения в нашей стране». На встрече в Брюсселе председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей назвал три важных решения, которые получили единодушное одобрение саммита. Облегчение долговых условий для Греции, согласование мер, предупреждающих риск распространения кризиса на другие страны и обязательство улучшить управление кризисными ситуациями в зоне евро. Он также подчеркнул более широкое значение принятых решений, чем просто помощь Греции.
Приняв эти решения, мы показали, что у нас не будет колебаний по вопросу о защите нашего валютного союза и нашей единой валюты. И последнее. Когда европейские лидеры говорят о том, что будет сделано все возможное для спасения еврозоны, они именно это и имеют в виду. Спасибо.
Херман Ван Ромпей добавил, что нельзя было допустить, чтобы трудная ситуация превратилась в опасную. Кризисы в отдельных странах стали угрожать перейти в системный кризис зоны евро. Это, по его словам, было чревато потерей доверия к единой европейской валюте и даже могло подорвать экономическое восстановление в Европе и в мире в целом. Накануне саммита в Брюсселе важное соглашение об общих принципах решения ключевой проблемы государственного долга Греции было достигнуто между двумя главными спонсорами еврозоны, Германии и Франции, на многочасовых переговорах в Берлине канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Сегодня они высказались вновь, несколько более определенно.
Мы сделали две вещи. Мы приняли решение о новой программе помощи Греции и в первую очередь о добровольном участии в ней частных инвесторов. И во-вторых, мы договорились о том, что для поддержания стабильности евро необходимы дополнительные инструменты, чтобы исключить риск распространения проблем, подобных греческим.
А вот что сказал Николя Саркози.
Мы ясно дали понять, что Греция – это особый случай. То, что мы сделаем для Греции, мы не будем делать для какой-либо иной страны.
Вот как в беседе со мной прокомментировал итоги саммита в Брюсселе экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Новый, уже второй пакет прямой финансовой помощи Греции на 109 миллиардов евро – это непосредственные новые кредиты ЕС и МВФ или не только?
Не только. Эта сумма включает как новые непосредственные кредиты на согласованных условиях, но также еще и определенные гарантии правительств европейских стран под новые кредиты или новое обеспечение некоторых греческих гособлигаций, если в них возникнет необходимость. А эта необходимость может возникнуть, в частности, в том случае, если по уже имеющимся облигациям будет объявлен в той или иной степени дефолт.
В чем суть участия частных кредиторов Греции в оказании новой помощи ей?
Если говорить по сути, то им предложено согласиться на прощение части или на списание части греческих долгов. А предлагается на выбор несколько вариантов, суть которых сводится к тому, что либо они обменивают часть уже нынешних гособлигаций Греции на новые с более длинными сроками погашения, либо, а может быть и то, и другое, они продают те облигации, которые у них сейчас уже есть на рынке, либо той же Греции, либо Европейскому фонду с большим дисконтом. Это может быть 15-20%. Вот примерно о чем идет речь.
Среди итогов саммита называют и возможность так называемого выборочного или ограниченного дефолта Греции, первого в истории еврозоны. О чем вообще идет речь?
Речь идет о том, что международные рейтинговые агентства могут расценить вот эту предлагаемую схему как дефолт. В пятницу в середине дня одно из крупнейших агентств Fitch прямо это и заявило, что в случае, если эта схема будет применена, то части облигаций Греции уже выпущено, будет присвоен фактически рейтинг из дефолтной категории. Вот примерно так.
Грядущие изменения статуса нынешнего Европейского антикризисного фонда президент Франции Николя Саркози сравнил с созданием Европейского валютного фонда. Вот в какой мере такое сравнение справедливо?
Теперь в значительной мере справедливо. Если раньше антикризисный фонд лишь выдавал на довольно жестких условиях кредиты под гарантии правительства европейских стран, то теперь он может выдавать не только кредиты остро нуждающимся странам уже после того, как в них кризис разразился, но и превентивные, если можно их так назвать, кредиты тем странам, которые еще не оказались в кризисе, но ситуация в которых может ухудшаться. Речь прежде всего идет, естественно, о таких странах, как Испания и Италия, которые еще не затронуты кризисом, но тем не менее стоимость заимствований для них на долговых рынках резко возросла в последнее время.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявлений вас ждет прямое включение с рассказом о том, как идет операция по подъему теплохода «Булгария», затонувшего в Волге около двух недель назад. А сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему затонувшего 10 июля на Волге теплохода «Булгария». Горан Хаджич, последний из обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии, экстрадирован из Сербии в Гаагу. Греция приветствовала принятие накануне решения лидерами стран еврозоны решения выделить этой стране второго пакета чрезвычайной финансовой помощи. Суд в Петербурге отказался обратить в доход государства залог в 300 тысяч рублей активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Сегодня же суд заочно арестовал лидера войны Олега Воротникова. ООН предлагает установить в Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы этой программы. Как удавалось скрываться лидеру хорватских сербов Горану Хаджичу? История американских шаттлов. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня. Теплоход «Булгария», затонувший в Волге около двух недель назад, сегодня был, наконец, поднят на поверхность. Затем, как проходит операция по подъему судна, крушение которого унесло жизни по меньшей мере 114 человек, следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Олег. Что известно сейчас о том, как проходит подъем судна?
Здравствуйте, Валентин. Судно пока еще поднято не целиком, показалась антенна, то есть выполнили ту фазу операции, когда, о которой предупреждали заранее. Судно подняли до верхней палубы. Произошло это около 14 часов. Из воды наконец-то появилась антенна, мачта и капитанская рубка. И вот в этот судно будет поднято примерно в общей сложности на 1.5 метра над поверхностью воды. И за дело уже возьмутся, и они уже наверняка приступили к работе, это водолазы, которые должны загерметизировать судно. После чего потребуется, вот они говорят, 2-3-4, может быть, часа на откачку воды. И тогда судно, после того, как будет терять балласт в виде воды, станет как бы само себя выталкивать. Само поднятие проходило очень медленно. Достаточно сказать, что сами работы шли с понедельника и ждали начала подъема судна. Подводились так называемые мягкие полотенца, это такие широкие полосы, к ним крепились стальные канаты уже. И, как потом выяснилось, само судно как бы прилипло ко дну, потому что там достаточно большой слой ила и само дно глинистое, такой эффект присоски получился. Тем не менее, судно потихоньку подняли вот до поверхности воды. Сильно опасались то, что полотенца вот эти могут оборваться, тем более, что в воскресенье на понедельник один трос при подводке действительно оборвался. Поэтому поднимали очень медленно. И все эти работы сопровождались такими очень осторожными действиями, осторожными заявлениями. Собственно говоря, как раз заявлений последние дни никаких не было. И вот, наконец-то, после 5 дней ожидания, увидели над поверхностью воды как раз судно. Предполагается, что сегодня вот верхняя палуба Булгарии должна полностью быть над поверхностью, и откачивать воду будет примерно 30 насосов. Предположительно, вот я, как уже сказал, сам процесс займет 3-4 часа. И сегодня же вот Игорь Левитин, это министр транспорта, заявил, что подъем затонувшего дизель-электрохода «Булгарь» необходим для анализа причин происшествия и принятия соответствующих выводов. Но он совершенно ничего не сказал о судьбе «Булгарии» после того, как ее поставят сухой док. Сухой док находится буквально в 7 километрах от места крушения. Это завод «Куйбышевский затон». Там будет такой специальный плавучий понтон, плавучий док, туда подведут этот корабль и там его закрепят. После чего, собственно, и начнется осмотр судна. И сегодня стало известно также, что судно «Дунайский 66», которое прошло мимо терпящего бедствия теплохода, принадлежит бизнес-партнеру Михаила Антонова, то есть владельцу судна «Булгарии». И сегодня же двум людям, которые были задержаны, взяты под стражу, это Светлана Инякина, владелица турфирмы, и Яков Ивашов, это эксперт речного регистра, сегодня Верховный суд, сегодня им предъявили обвинение. Их обвиняют в том, что их действия привели к смерти одного и более лиц по неосторожности и халатности. И сегодня же Верховный суд Татарстана оставил без изменений меры пресечения для Якова Ивашова, то есть он остается под стражей.
Благодарю вас, Олег. Напомню, что за ходом операции по подъему Булгарии следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов, и мы будем возвращаться к этой теме в ближайшие информационные часы. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Итак, сегодняшние газеты, очевидно, полны комментариев по самой громкой международной теме. Это завершившийся накануне саммит стран еврозоны, на котором было принято решение не только помочь еще большими финансовыми вливаниями Греции, но и создать механизмы для преодоления подобных кризисных ситуаций в других странах, входящих в зону евро.
Да, публикаций действительно много. Например, газета «Гардиан» в довольно развернутой статье анализирует принятие решения. Принятые решения. Она даже изобрела новый термин «фискальный союз», которым называет намерение более богатых стран еврозоны помочь утопающей в долгах Греции, а также, если это будет необходимо, Португалии и Ирландии, которые продолжают бороться с финансовым кризисом. Только такой союз поможет дисциплинировать должников, а также избежать банковской анархии, цитирует издание «Слава». слова главы британского финансового ведомства Джорджа Осборна и соглашается с ним, что только более крепкий союз способен помочь избежать кризисных ситуаций в будущем. Но на этом газета завершает перечисление позитивных сторон принятого на саммите решения и начинает перечислять негативные. Вот цитата. Пока национальные валюты разных стран могли гибко реагировать в условиях свободной торговли, существовала и чрезвычайно разнообразная политэкономия Евросоюза. Возможность девальвации позволяла членам ЕС находиться под охраной и давала возможность приспосабливаться в течение довольно долгого времени. Именно так могли выжить автономные политические культуры этих стран. Сегодня эта предохранительная система не работает. Экономически более успешные страны теперь должны направлять субсидии менее удачливым соседям по еврозоне. Эти средства пойдут на оплату счетов правительств других стран, а также на финансирование долгов. Вознаграждением за эту щедрость будет согласие на бюрократическое вмешательство, а также фискальная дисциплина. Это и гармонизация налогов, и согласованность существования, и слаженная работа правительств, которые лишь отчасти будут нести ответственность перед электоратом. Конец цитаты. Известно, что британцы всегда отличались евроскептицизмом. Они выступают против более глубокой интеграции Евросоюза, не являются членами еврозоны и с большим неудовольствием согласились помочь Греции финансово. Остальные международные издания ограничились информационными сообщениями о саммите.
Давайте поговорим еще об одной теме, которая касается сегодня международные издания. Это ликвидация могилы одного из самых высокопоставленных руководителей нацистской Германии, Рудольфа Гесса.
На эту тему также много публикаций, однако большинство из них является скорее напоминанием читателям о том, кем был Рудольф Гесс. Газета Daily Telegraph сообщает о наиболее важных вехах его биографии. Рудольф Гесс впервые встретился с Адольфом Гитлером в 1920 году и стал преданным нацистом. Благодаря этому он быстро оказался на верхушке партийной иерархии. Его карьера оборвалась довольно быстро. В 1941 году он в одиночку совершил перелет в Великобританию накануне вторжения Германии в Советский Союз. Кто санкционировал полет, остается загадкой поныне. Был ли это Гитлер или инициатива исходила от самого Гесса? Одна из версий, почему так произошло, попытка договориться с Великобританией о некоторой форме мирного урегулирования. Но она оказалась напрасной. Остальную часть жизни Гесс провел за решеткой, сначала как военнопленный в лондонском Тауэре, а позже как осужденный военный преступник в тюрьме Шпандау. Гесс был приговорен к пожизненному заключению. Он провел в тюрьме 46 лет, и была велика вероятность, что его могут освободить. Но 17 августа 1987 года Гесс был найден мертвым в своей тюремной камере. Адвокат настаивал, речь шла об убийстве из опасений, что заключенный сможет выдать тайну своего перелета из Германии в Великобританию. В своем завещании Гесс попросил похоронить его рядом с родителями, что и было сделано, несмотря на возникшие сомнения. Было известно об особом отношении к нему неонацистов. Опасения подтвердились. Регулярно совершались марши к его могиле в небольшом немецком городке Вунзедель. По этой причине и было решено кремировать останки Гесса и развеять пепел. После ликвидации могилы Daily Telegraph задается вопросом, как поступить с другими местами паломничества неонацистов. Например, в небольшом курортном городе Прора расположен монструозный комплекс зданий для отдыха, построенный по приказу Гитлера. Продолжаются посещения неонацистами немецкого курорта Берхтесгаден, неподалеку от которого находится чайный домик, где Гитлер любил отдыхать. Несмотря на то, что в самом Берхтесгадене многие связанные с неонацистами, с нацистским режимом здания были уничтожены, сюда продолжают приезжать туристы.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Представители общественных организаций, входящих в движение «Моссовет» во главе с лидером Левого фронта Сергеем Удальцовым, сегодня пикетировали мэрию столицы, требуя прекратить работы по замене асфальта на тротуарную плитку в центре города. Участники акции считают, что в Москве много других действительно важных нерешенных проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
К памятнику Юрию Долгорукому к часу дня подошла группа из 10-15 человек. Участники акции провели серию одиночных пикетов. Люди расположились на расстоянии 2-3 метров друг от друга и молча держали в руках плакаты с надписью «Собянин, хватит закапывать бюджетные деньги». Вскоре к памятнику прибыло около 10 ОМОНовцев, которые пытались прервать акцию. Однако пикетчикам удалось договориться с сотрудниками правоохранительных органов, и акция продолжилась. Главное требование участников акции – приостановить кампанию по замене асфальта на бетонную плитку на центральных улицах Москвы, а также проверить, насколько качественно уже положенная плитка. Пенсионер Юрий Зотьев рассказал «Радио Свобода» о том, почему он присоединился к акции.
Я наблюдаю вот эти переформации в московском правительстве в течение длительного времени. Я смотрю, что вот вместо того, чтобы опробовать какие-то начинания, у нас делаются повальные изменения в экономической, в финансовой и прочих политиках. А на деле потом получается так, что не решаются самые основные проблемы. Вот те, которые уже назрели, те, которые уже имеют свое отрицательное действие на жизнь людей, на проживание в городе, людей различных поколений. Вот вместо этого, значит, очередная кампания проводится. Я не возражаю против того, чтобы где-то эти были вот опробованы, вот эти плиточные покрытия. Но я категорически возражаю, что это приобрело бы такую вот форму глобальности по Москве. Я считаю, что нужно призвать власти к тому, чтобы прежде чем начинать какие-то глобальные акции, были проведены какие-то исследования, какие-то опробования. И тогда по результатам их смотреть, что получится. Какие коррективы следует ввести на основании опыта.
После получасового пикета участники акции отправились на улицы Москвы, чтобы посмотреть, как ведутся работы, какого качества плитка и какие технологии используют рабочие. Активисты обнаружили, что плитка на некоторых участках уже крошится, и заключили, что работы ведутся в авральном темпе и выразили сомнения в качестве. По мнению организаторов акции, эта кампания по замене асфальта коррупционна и преследует одну цель – поднять рейтинг городских властей. Сергей Удальцов, координатор Московского совета, высказал свои претензии городским чиновникам.
Мы считаем, что у Москвы есть более насущные проблемы и призываем господина Собянина остановить этот, как мы его называем, плиточный террор. У нас был мэр Пасечник в свое время, теперь нам не хватало, чтобы появился мэр Плиточник, который маниакально будет закладывать плиткой все поверхности. Понятно, что это хорошая прибыль для бизнеса, который занимается изготовлением этой плитки, но это абсолютно ненормально для москвичей.
Однако не все эксперты разделяют пессимизм Удальцова и его сторонников. По мнению заведующего кафедры строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимира Носова, если качество бетонной плитки высокое, то такая замена будет только на благо городу.
Со временем асфальт-бетон, он растрется. Если мы хотим реже ремонтировать, то нужно искать другие решения. Вот одним из них являются бетонные плитки, которые со своим свойством, они не уменьшают их прочность со временем. Остальную как раз замену неразумно, там где служат и в хорошем состоянии находится асфальт, зачем его менять, не надо. А вот там, где пришло время ремонтировать, я считаю, что есть смысл задуматься и подумать о том, как сделать, чтобы реже ремонтировать. Хорошая плитка может служить десятки лет, а плохо сделанная там, ну, выдерживает там 3-5 сезонов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Владимир Носов. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время Свобода». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему затонувшего 10 июля на Волге теплохода «Булгария». Сообщается, что над водой показались мачты, антенны и капитанская рубка. Горан Хаджич, последний из обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии, экстрадирован из Сербии в Гаагу. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи. План предусматривает выделение финнам 109 миллиардов евро в попытке остановить разрастание долгового кризиса. ООН предлагает установить в Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. Об этом сообщил агентство Рейтер неназванный дипломат. В крупнейшем городе Пакистана Карачи в перестрелке убиты 8 человек, 18 ранены. Как сообщает полиция, столкновения произошли на почве политических разногласий. В Афганистане силы коалиции под командованием НАТО сообщают, что более 50 боевиков были убиты в ночь на пятницу. Международные войска совместно с афганскими силами безопасности провели операцию по ликвидации лагеря боевиков в юго-восточной провинции Пактика. В столице Сирии Дамаске резко ужесточены меры безопасности в преддверии массового трех акций, к которым призвали правозащитники. Полиция блокировала несколько районов города. Россия разрешила ввоз овощей из Венгрии и Италии при предоставлении необходимого сертификата. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Ну, цепляясь просто за тот репортаж, который только что наши слушатели могли услышать в эфире «Радио Свобода», о сегодняшних пикетах против замены асфальтового покрытия на плиточное. Ну, вроде бы мелочь, но для Москвы это очень существенная история, тем более, что у активистов, которые выступают против, есть подозрения относительно коррупционности этой схемы. Так вот, я хочу сказать, что в продолжении этой темы на сайте «Радио Свобода» опубликован фоторепортаж, рассказывающий о том, как по инициативе московской мэрии девушки на шпильках, инвалиды, передвигающиеся на колясках, испытывали это новое покрытие. Вот репортаж уже размещен на сайте «Радио Свобода», и вы можете его посмотреть вместе с тем репортажем, который вы сейчас слышали по радио, я имею в виду в виде текста. Теперь о других материалах, прежде всего о том, что будет в ближайшее время. В ближайшее время на сайте появится очередная серия, видеосерия и текстовая серия материалов Александра Генниса под общим названием «Супы России». Теперь дошла очередь до «Хи». Я понимаю, что у этого сериала Александра Генниса есть масса поклонников. Все с нетерпением ждут очередного рецепта, я бы сказала, писательского рецепта, потому что это, конечно, не вполне кулинарный рецепт от Александра Генниса. И вот сегодня мы доставим удовольствие нашим читателям и слушателям и разместим видеоролик с участием Александра Генниса на главной странице сайта «Радио Свобода». В разделе «Право автора» обновление, как всегда, по пятницам, колонка Валерия Панюшкина, на этот раз очень печальная, написанная на смерть человека, который много занимался благотворительностью, Ольги Алексеевой. И хотя тема очень грустная, я настоятельно рекомендую прочитать эту колонку, потому что это тот некролог, в котором очень много сказано и о самом человеке, и о том деле, которым человек занимался. В разделе «Интервью», как я и обещала вчера, появилось интервью с банкиром Александром Лебедем относительно его планов в Англии по покупке английских газет и в России, потому что он будет делать с российскими газетами, а точнее с «Новой газетой», его планы в отношении «Новой» в этом интервью. И в разделе «Блоги» я попыталась переформатировать свой блог, теперь это называется блог редактора, повторю, это эксперимент и попытка. Я хочу, чтобы наш разговор о публикациях на сайте был более живым и более оперативным, готовый отвечать на любые вопросы, которые касаются сайта, вот в своем блоге, который экспериментально называется «Блог редактора».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим программу «Время свободы» репортажем на одной из самых заметных сегодняшних европейских тем. Один из бывших лидеров хорватских сербов Горан Хаджич, обвиняемый в военных преступлениях и арестованный в Сербии в среду, выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге. Хаджич скрывался от правосудия 7 лет. С подробностями Ая Куги.
Полдень. В тот момент, когда правительственный самолет с Гораном Хаджичем на борту взял курс на Нидерланды, министр юстиции Сербии Снежана Малович выступила перед журналистами, с видным облегчением сообщив, что завершена самая тяжелая глава в сотрудничестве страны с Международным трибуналом. Горан Хаджич был выдан в Гаагу через 3 дня после ареста, намного ранее, чем ожидалось. Обычно процедура экстрадиции занимала по меньшей мере неделю. Хаджич является первым обвиняемым, который отказался от возможности обжаловать решение судебных инстанций Сербии об экстрадиции в Международный трибунал. Бывший президент самопровозглашенной Республики Сербская Краина, созданной в 90-х годах во время войны на территории Хорватии, Хаджич был арестован тихо, а его арест вызвал интерес больше тем, что он являлся последним оставшимся на свободе обвиняемым в военных преступлениях, выдачи которых добывался Гаагский трибунал. В Белграде преобладает мнение, что он лично в военных преступлениях прямого участия не принимал, но все знал, и потому несет за них ответственность как официальное лицо. Известный белградский журналист, занимающийся расследованием военных преступлений Дейан Анастасиевич, сомневается в том, что процесс против Хаджича в Гааге мог бы раскрыть новые детали о преступлениях сербской стороны.
Я не уверен, что мы узнаем много нового, ведь главные преступления, совершенные в Восточной Словонии и в Хорватии, которые на основе коллективной ответственности вменяются в вину Хаджичу, довольно подробно расследованы в ходе других судебных процессов. Горан Хаджич на самом деле был марионеткой Слободана Милошевича и его тайной полиции. Конкретно Йовица Станишича и Фрэнки Симотовича из руководства госбезопасности Сербии, также отвечающих перед судом в Гааге. Хаджич был фигурой важной не в политике, а в разных операциях сербской тайной полиции, которая в те времена извлекала нефть из нефтяных скважин джилетовцы в Хорватии, занималась контрабандой высококачественной дубовой древесины из Словонии, контрабандой сигарет и краденных в Европе автомашин. Большая часть денег, полученная с помощью этих сделок, шла на вооружение сербских военизированных формирований.
Однако в Хорватии существует значительный интерес к аресту Горана Хаджича и к ожидаемому вскоре процессу против него в Гааге. Журналист из Загреба Драго Хедл считает, что арест Хаджича важен, в частности, для поиска мест захоронения останков убитых в Восточной Словонии хорватов.
В те времена в той области Хорватии Горан Хаджич играл важную роль, и поэтому судебный процесс против него в Гааге мог раскрыть, где, в каких местах похоронены жертвы. Это интересует многие семьи в Хорватии. Останки многих жертв по сей день не найдены.
За двое суток, которые Горан Хаджич провел в тюрьме специального суда в Белграде, он успел выбрать адвокатов из известной белградской адвокатской канцелярии ФИЛА, которые будут защищать его в Гааге. В четверг его посетили члены семьи – супруга, сын и сестра. В пятницу утром он встречался с живущей в Хорватии бывшей любовницей и 10-летней дочкой, которую она ему родила. Потом Хаджича отвезли в его дом в городе Новый Сад, в 100 километрах от Белграда, попрощаться с тяжело больной матерью и посетить могилу недавно умершего отца. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Программа «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Российских блогов попали экологические проблемы Челябинской области и заботы ее компьютерно-продвинутого руководства. Вывел эту тему в топ Алексей Навальный и помог ему в этом деле, как всегда, ресурс закупки Gov.ru. Экологическая обстановка в Челябинской области регулярно обсуждается в ЖЖ и без Навального. Вот, например, недавний пост пользовательницы «Зато красивая».
Про Челябинскую область я вообще молчу. Про Челябинскую область лучше спросить у счетчика Гейгера. Чудесная ПО «Маяк» с 1949 года, если не ошибаюсь, сбрасывает в реку Тичу высокорадиоактивные отходы. До сих пор сбрасывают. Каждый день, то есть. И вчера, и сегодня, и завтра буду сбрасывать. И послезавтра. У меня в голове это не укладывается, но это так. Чего именно и сколько попадает в реку, никому не сообщается. В ответ на все запросы посылают по известному адресу, ибо предприятие режимное, и эта информация типа «военная тайна». С тех пор было три радиоактивные аварии, в том числе взрыв 1957 года, Каштымская трагедия, она же «взрыв на маяке». Люди по берегам Течи до сих пор живут, потому что просто не могут никуда уехать. Насчет позиции и мотивации родного государства у меня есть две версии. Родному государству глубоко пофиг проблемы этих граждан, и оно вяло ждет, пока население зараженных территорий тихо вымрет само. Родное государство проводит опыты на своих гражданах и наблюдает воздействие радиации на живой человеческий организм в естественной среде обитания.
Вчера Навальный проинформировал ЖЖ «Общественность» о заказе, размещенном Главным управлением материальных ресурсов Челябинской области. Он блестяще подтверждает объяснение действий властей, сформулированное пользовательницей «Зато красивое». За 360 тысяч рублей исполнитель этого заказа должен сделать так, чтобы наиболее популярные поисковики Google и Яндекс на запросы типа «Река Теча», «НПО Маяк», «Экология в Челябинске» выдавали в первой десятке только позитивные ссылки. То есть, чтобы сведения о масштабных экологических катастрофах в регионе стало не так просто найти. Исключение заказчики делают только для Википедии. Навальный заключает.
То есть эти наглецы просто платят за манипуляции с выдачей поисковиков и фактическую цензуру. Понятно, когда интернет-магазин у Ашота оптимизирует поисковик, чтобы его интернет-магазин находился лучше, чем сайт одноименной шашлычной. Но когда орган госвласти за бюджетные деньги мухлюет и хочет, чтобы люди, запрашивающие «авария на НПО «Маяк», получали 80% положительных отзывов, это просто отвратительно и аморально.
Михаил Захаров на сайте Политру отмечает, что при всей бессовестности такого решения экологической проблемы, чиновники, тем не менее, действуют вполне рационально. Значит, бороться с ними формальными методами смысла не имеет.
Кажется, здесь необходим гуманитарный, а не технический или формальный юридический подход. Чиновники должны из винтиков машины попытаться превратиться в людей, причем с некими моральными принципами. Получатся, конечно, не совсем те безжалостные эффективные менеджеры, милые сердцу премьера Владимира Путина, но такой проект стоило бы попробовать реализовать. Правда, есть одно «но». Процесс выведения из чиновника прямоходящего и бюджета осваивающего чиновника разумного и сердечного искусственным путем чистой воды евгеника. Наука не самая славная по причине нацистских восторгов, но, как говорит Википедия, восстанавливающая свою репутацию. А на репутацию Википедии даже суровые челябинские чиновники покушаться не смеют.
Важнейшей темой англоязычной блогосферы остаются экономические трудности, с которыми в ближайшее время могут столкнуться США и Евросоюз. Если в США все зависит от того, удастся ли демократам из Белого дома договориться с республиканцами из Конгресса о повышении потолка внешних заимствований и таким образом избежать дефолта, то основная проблема единой Европы – зашкаливающий внешний долг Греции, ставящий под вопрос будущее единой европейской валюты. О схожести различий ситуации в США и Европе рассуждает колумнист Guardian Тимоти Гартон-Эш.
Можете называть меня Освальдом Шпенглером, однако трудно не признать, что США и Евросоюз сейчас наперегонки несутся к упадку. Две крупнейшие мировые экономики стоят на пороге Еврогеддона и Долларгеддона. Они не очень не похожи. Рост американского долга угрожает авторитету США, но не самой федерации. Европейский кризис ставит под вопрос будущее единой Европы. Американский долг вырос из-за налоговых льгот, принятых во времена Джорджа Буша, расходов на войну и социальных программ, а также мер по выходу из финансового кризиса 2008 года. В Европе последние 10 лет этим не занимались, зато процветала безответственная трата заемных денег со стороны Греции, Португалии и Испании при попустительстве немецких и французских банков. То есть ситуация в Европе и США разная. Но если копнуть глубже, обнаруживается много общего. И там имеет место кризис либерально-демократического капитализма, или, если делать акцент на политике, либерально-капиталистической демократии. И там имеет место искажение демократии, состоящее в том, что власти дают людям то, что им нужно в краткосрочной перспективе, и, боясь непопулярных мер, забывают о том, что необходимо достичь в долгосрочной. А ведь именно так должны поступать хорошие правители.
Колумнист Financial Times Алан Битти тоже обвиняет Евросоюз в нерешительности.
Европейские чиновники все время говорят, что любые решения достигаются путем длительных согласований, когда каждый может высказать свою точку зрения. Это хороший метод, когда речь идет о рыболовных квотах или о том, как маркировать лампочки. Но войну такими мерами не выиграть, и долговой кризис тоже не преодолеть. Когда будет достигнут консенсус, например, по Греции, ситуация там станет еще хуже.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему затонувшего в Волге теплохода «Болгария». Горан Хаджич, последний из обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии, экстрадирован из Сербии в Гаагу. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Виктор Бут
предпринял новую попытку оправдаться.
Комментарии экспертов.
Александр Лебедев не хочет быть Рупертом Мердоком.
Право автора.
Александр Генис о том, кому принадлежит искусство и чего оно требует.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Международное агентство Moody's понизило рейтинг Беларуси, указав на возрастающие риски для ее экономики. Тем временем белорусское правительство готовится к массовой приватизации государственной собственности, рассчитывая привлечь к ней, в частности, и российский бизнес. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Снижение на одну ступень рейтинга государственных облигаций Беларуси с дальнейшим негативным прогнозом эксперты международного рейтингового агентства Moody's объясняют в первую очередь ограниченностью внешней помощи, полученной правительством страны для решения своих бюджетных проблем. Дальнейшая динамика этой оценки, отмечается в сообщении агентства, будет зависеть от оценки вероятности получения дополнительного внешнего финансирования, а также от реализации политики, направленной на исправление макроэкономических дисбалансов. На сегодня у Белоруссии фактически есть два источника пополнения своих средств – иностранные кредиты, а также доходы от приватизации государственной собственности. До конца текущего года, по оценке премьера Михаила Мясниковича, правительство планирует продать 250 компаний, в том числе и российским инвесторам. Например, почти 1 миллиард долларов оно желает получить за 51% акций в совместном телекоммуникационном бизнесе с российской компанией МТС. Может ли это предложение заинтересовать крупнейшего в России оператора сотовой связи? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
МТС при разумной цене заинтересована в получении контроля над этой компанией. Но как бы в традициях МТС обычно контролировать 100% в тех компаниях, которые они приобретают. Так было с EMC в свое время на Украине. Они довели долю до 100%, купив сначала контрольный пакет. Так было в других дочках. Поэтому я думаю, что в принципе МТС была бы заинтересована в полном контроле над компанией, но при разумном подходе к оценке компании. Потому что те заявления по оценке, сделанные белорусским правительством, они слишком высоки по любым метрикам сегодняшнего дня для таких компаний.
По оценке МТС, доля Белоруссии в совместной компании стоит примерно в два раза дешевле – от 400 до 500 миллионов долларов. И эта сумма, по словам Константина Чернышова, является вполне адекватной. Аналитик «Уралсиба» вообще не понимает, на основании каких методик белорусские власти рассчитывали стоимость своего пакета.
Мне очень трудно сказать, как они проводят, потому что я имею весьма смутное представление об этом процессе. Мне кажется, что оценка, названная правительством, она, наверное, исходит из того, сколько они хотят выручить, скажем, за этот актив, нежели из реальной оценки этого актива. МТС уже давал понять, что при таких оценках он лучше откажется от своей доли в этой компании. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси. Если в Беларуси ситуация будет ухудшаться, а что достаточно вероятно, да, экономическое, то вполне возможно, что оценка быстро приблизится к реальной.
Примерно такие же методы приватизации по-белорусски, предполагают эксперты, будут предложены инвесторам и при продаже других государственных активов. Президент Александр Лукашенко уже говорил, что не допустит бандитской распродажи страны по бросовым ценам. Соответственно, правительство будет торговаться до конца. На этом фоне более перспективным выглядит будущее сделки по покупке «Газпромом» второй половины акций компании «Белтрансгаз». Договориться о ее деталях стороны планируют осенью. Стоимость этого пакета составляет 2,5 миллиарда долларов, что по оценке руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, российскую компанию должно устроить.
Формально при приобретении полного пакета «Белтрансгаз» «Газпром» получает возможность полного контроля транзита газа через белорусскую территорию. Плюс «Белтрансгаз» владеет еще и внутренней сетью, очень разветвленной, там порядка 6 тысяч километров трубопроводов. Поэтому, безусловно, с точки зрения вот интеграции единой системы газоснабжения, которая была еще в советское время создана, это, безусловно, шаг абсолютно правильный. И единственное препятствие – это, вот, опять-таки, попытка белорусской стороны увязывать это с другими отношениями, в частности, с условиями газовых поставок. В принципе, наверное, это не вполне корректное, конечно, действие, да, но существенных каких-то корректив, я думаю, что они так или иначе не внесут.
Иначе говоря, проблемы у этой сделки могут возникнуть только при сохранении жестких требований со стороны Белоруссии увязать продажу биотрансгаза с более выгодными для страны условиями поставок российских энергоресурсов. Возможные же политические риски расширения присутствия «Газпрома» на белорусском рынке, как считает Дмитрий Александров из «Универкапитала», российской стороной уже учтены.
Проблема вся в том, что не так легко на территории Беларуси работать, постоянно могут возникнуть какие-то новые, так сказать, недоговоренности, да, о которых раньше сложно было подумать. К сожалению, риски такого развития событий сбрасывать со счетов никогда нельзя, но формально можно говорить о том, что да, конечно, «Газпром» получает доступ уже к непосредственному сбыту и к распределению газа внутри страны. Пусть рынок не очень большой, но тем не менее. Главное, что фактически «Газпром» получает полный контроль над газотранспортной системой, получает просто возможность дополнительно в случае необходимости диверсифицировать поставки на европейском направлении и полностью иметь возможность определять, сколько по данному направлению нужно в тот или иной момент будет перегнать газа. Опять-таки, это и возможность участвовать уже в тарифообразовании с несколько других позиций.
Таким образом, как предполагают эксперты, покупка «Газпромом» биотрансгаза на сегодня является единственной наиболее реальной сделкой по продаже белорусской государственной собственности.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в ее рамках мы продолжим серию «Социологические портреты». Вас ждет рассказ об академике Татьяне Заславской, известном социологе и экономисте, основателе и первом директоре Всероссийского центра изучения общественного мнения. Слово ведущей рубрике Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Татьяна Заславская родилась в 1927 году, окончила экономический факультет МГУ. В 1956 году защитила кандидатскую диссертацию и опубликовала первую книгу. Академиком стала в те годы, когда это звание имели в СССР всего 200 человек, среди них только 5 женщин. О Татьяне Заславской рассказывает профессор Борис Докторов, автор книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Даже в моих историко-социологических работах я не скрываю пристрастности своего отношения к ученым, чье творчество и чью жизнь засматриваю. Тем более я не могу оставаться академически бесстрастным, рассказывая о Татьяне Ивановне Заславской. Я уважаю ее как ученого и, зная Заславскую четверть века, смог убедиться в высочайшем уровне ее человеческих качеств и ее женственности. Сделанное ею в исследовании социально-экономических проблем СССР, а позже России, относится к высшим достижениям современной российской социологии. Благодаря ее деятельности на посту президента Советской социологической ассоциации, социология после долгих лет развития была признана самостоятельной наукой в нашей стране. Заславская заслуженно относится к небольшой группе интеллектуалов и политиков, которые вошли в историю страны как прорабы перестройки. Но никакой звездности. Ее домик в академическом поселке под Москвой напомнил мне своей предельной скромности комаровскую будку Анны Ахматовой, где я многократно бывал в студенческие годы.
А какие научные достижения Татьяны Заславской представляются вам самыми важными?
Перечислять сделанное ею невозможно, но если совсем кратко, то это создание вместе с ее учениками и последователями экономической социологии, направление науки, нацеленного на анализ всего многообразия влияния экономики на жизнь общества. В 1965 году Заславская стала доктором наук, через 3 года ее избрали член-корреспондентом Академии наук, а в 1981 году действительным членом Академии. Но есть 2 пика в траектории ее многолетней деятельности, которые нельзя не назвать. 1983 год – звездный для Заславской и значимый в истории отечественной социологии. На представительной конференции в Новосибирске она сделала доклад о состоянии советской экономики. В нем была показана бесперспективность существовавшего хозяйственного механизма и сделан вывод о необходимости кардинальной перестройки социально-экономических отношений. Участники конференции ксерокопировали и переписывали текст от руки, перед
передавали его коллегам. Брошюра с текстом доклада сразу была изъята КГБ, но пара экземпляров оказалась на Западе. Текст был там опубликован под названием «Новосибирский манифест». Широкая общественность страны узнала о докладе Заславской от западных голосов. Мир увидел в нем знак грядущих перемен СССР. Знание о реальной жизни населения страны, теоретические выводы, наполнившие Новосибирский манифест особой силой, и мужественное поведение в сложной ситуации сделали Заславскую не просто известным социологом, но моральным гражданским лидером интеллигенции, не забывшей времена хрущевской оттепели.
Итак, получается, что Новосибирский манифест – это первый пик в судьбе Татьяны Заславской, а каков второй?
Через несколько лет после начала перестройки в Кремле возникла потребность в информации об отношении населения к происходящим в обществе изменениям. Заславская специально не занималась исследованиями массового сознания и в то время желающего в Новосибирске. Однако руководство страны смогло только ей доверить создание Всесоюзного центра по изучению общественного мнения. Вместе с ней этот абсолютно новый и в научном плане, и в политико-идеологическом отношении институт создавали Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада. Хотя замерами общественного мнения в СССР стали заниматься в первой половине 60-х, до рождения ЦОМа все это в целом носило локальный и эпизодический характер. Кроме того, что ЦОМ стал первой фабрикой по сбору и анализу данных о мнениях, суждениях людей, он дал мощный импульс развитию в стране опросов общественного мнения и маркетинговых исследований.
Профессор Борис Докторов уверен, что сама жизнь Татьяны Заславской могла бы стать основой для большого социально-психологического романа.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о противостоянии российских профсоюзов и нового лидера правых предпринимателей Михаила Прохорова, об операции по подъему затонувшего теплохода «Булгария», о заочном аресте активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова, об освобождении грузинских журналистов, обвиненных в шпионаже, о смерти художника Люсьена Фрейда. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке», а также рассказ о рекордной жаре в США. Все это в этом часе, в следующем часе нашей программы. Подробнее же о том, что вы услышите в этот час, вы всегда можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте swobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
речь сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив мне 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.